Я ей не верил. Да, разыграно хорошо, небрежная поза, удивленный взгляд. Другой бы на моем месте с облегчением вздохнул, похлопал подругу по спине и бодро начал возвращаться к норме. Но я знал манеры Кэсси так же, как собственные. Учащенное дыхание, напрягшиеся плечи, легкая неуверенность в голосе. «Ну да», — сказал я, — «ясно. Ты ведь знаешь это, Роб. Разве нет?» Снова неуверенная нотка. «Сомневаюсь», — произнес я, — «что в подобной ситуации вообще можно вернуться к норме. Та ночь в субботу оказалась ошибкой, и я хотел бы, чтобы этого никогда не было. Но теперь ничего не исправишь». Кэсси стряхнула на брусчатку пепел, и я увидел, что лицо у нее дернулось от боли, словно я влепил ей пощечину. После паузы она пробормотала: «Не понимаю, почему это обязательно должно быть ошибкой? Нам не следовало это делать». Я так сильно вжался в стену, что чувствовал, как все ее шероховатости врезаются мне в спину. «И мы бы этого не сделали, если бы я не съехал с катушек по другой причине. Прости, но такова реальность». «Ладно», — согласилась она, — «пусть так. Ну и что с того? Мы друзья, мы близки, и теперь должны стать еще ближе. Только и всего». Она говорила здраво и разумно, а я вел себя как напыщенный подросток, и это ранило меня еще сильнее. Но вот ее глаза. Однажды я уже видел у нее такие глаза в квартирке, где Кэсси сидела напротив наркомана с иглой и тоже говорила очень здравые и рассудительные слова. «Ну да», — буркнул я, отвернувшись, — «может, ты и права. Просто мне надо во всем разобраться». Кэсси развела руками. «Роб», — произнесла она сдавленным голосом, — «Роб, но ведь это я». Но я ее не слышал, даже не видел. Лицо Кэсси казалось мне чужим и незнакомым, будто я никогда ее раньше не встречал. Больше всего мне хотелось оказаться сейчас где-нибудь в другом месте. «Мне пора идти», — бросил я, отшвырнув сигарету. «Вернешь зажигалку?» Не знаю, почему я упорно отказывался верить, что Кэсси говорит чистую правду. Раньше она никогда не лгала, и у меня не было оснований думать, что теперь что-то изменилось. И все-таки я не допускал мысли, что она страдает не от разделенной страсти, а от потери лучшего друга, которым, надеюсь, я все же был. Конечно, это смахивает на самонадеянность, неотразимый Казанова. Но я действительно не думал, что дело обстоит настолько просто. Раньше я никогда не видел Кэсси в подобном состоянии. Не помню, чтобы она плакала, и по пальцам могу пересчитать случаи, когда ее что-то пугало. А теперь глаза Кэсси разбухли под ярким макияжем, и в каждом взгляде я читал отчаяние и страх. Что я должен был подумать? Слова Розалинды «30 лет, биологические часы не может ждать» вертелись у меня в памяти как назойливый мотив. И все, что я читал на эту тему в прессе, журнальчики в приемную врача, «Космо», «Хизер», который я иногда листал во время завтрака, лишь подтверждало мои подозрения. Последний шанс женщины за 30. Как опасны поздние роды, чем грозит секс с другом, несчастная любовь у женщин, страх ответственности у мужчин. Я всегда считал, что Кэсси далека от таких шаблонов. Однако раньше верила во многое другое. Иногда ты так близок к человеку, что перестаешь его замечать. Например, в то, что мы оба — редкое исключение из правил. А вот чем это обернулось. Правда, получалось, что теперь я сам вел себя шаблонно. Но не стоит забывать, что не у одной Кэсси жизнь пошла кувырком. Я тоже сбит с толку, растерян, потрясен. И в тот момент мог придерживаться той единственной тактики, которая была мне доступна. Мне рано пришлось осознать, что в глубине всего, что ты ценишь и любишь, могут таиться отчаяние и смерть. и каждый раз, когда не мог найти этой черной сердцевины, я поступал так, как подсказывал инстинкт, создавал ее сам. Сейчас мне очевидно, что даже у самых сильных людей бывают уязвимые места, и я нанес Кэсси удар с изощренным мастерством хирурга, знающего, куда бить. Наверное, в то время она часто вспоминала про свою тезку Кассандру, которую божество обрекло на самую жестокую пытку. Всегда говорить правду, но так, чтобы тебе никогда не верили. Сэм приехал ко мне в понедельник утром, часов в 10. Я только встал и поджаривал себе тосты, почти засыпая на ходу, когда снизу позвонили, похолодел от страха, что это Кэсси, заявилась снова объясняться, может, даже напилась. Я не стал подходить к домофону. Когда через минуту Хизер раздраженно буркнула мне в дверь: «К тебе какой-то парень по имени Сэм», я облегченно вздохнул. Раньше Сэм никогда не приезжал ко мне домой. Я не подозревал, что он вообще знает мой адрес. Заправив рубашку, я подошел к двери и услышал, как он поднимается по лестнице. «Привет!» «Привет!» — произнес я, когда он показался на площадке. «Привет!» — отозвался Сэм. Мы не виделись с ним с пятницы. Он был в широком твидовом пальто со всклокоченными волосами и двухдневной щетиной на лице. Я ждал, что он скажет, но Сэм молчал. Я провел его в гостиную. Хизер поплелась за нами и начала светскую беседу. «Привет, я Хизер, очень рада познакомиться. Где это Роб прятал вас столько времени? Он никогда не приглашает к себе друзей, с его стороны это просто свинство. Сейчас как раз идет простая жизнь, вы такое смотрите, новый сезон просто ужасный». Наконец на нее подействовала краткость наших реплик, и она с обиженным видом предположила: «Наверное, вы хотите поговорить наедине?» Когда возражение не последовало, она удалилась, одарив Сэма теплой улыбкой, а меня холодной. «Извини, что без предупреждения», — сказал Сэм и оглядел комнату. «Диванные подушки в агрессивном стиле, полки с фарфоровыми безделушками». С таким видом, будто она его немного озадачила. «Все в порядке», — улыбнулся я. «Хочешь чего-нибудь выпить?» Я не представлял, зачем он пришел. Мысль, что это как-то связано с Кэсси, казалась мне глупой. «Боже милосердный», — думал я. «Не могла же она в самом деле попросить его со мной поговорить?» «Пожалуй, виски». Я нашел в кухонном шкафчике полбутылки Джемисон. Когда вернулся в комнату, Сэм сидел в кресле, облокотившись на колени и уронив голову на руки. Хизер оставила включенным телевизор, и на экране бурно, но беззвучно спорили о чем-то две истеричные женщины в оранжевом гриме. Я выключил изображение и протянул Сэму бокал. Сэм кивнул и быстро выпил половину порции. Мне показалось, что он немного пьян. Говорил он нормально и держался уверенно, но в его голосе и манере двигаться что-то изменилось, словно он долго таскал на себе что-то тяжелое. «Итак», — начал я, — «возникли какие-то проблемы?» Сэм снова приложился к бокалу. Свет от торшера резко делил его на две половины — темную и светлую. «Помнишь ту запись в пятницу?» — спросил он. «На кассете». Я немного расслабился. «Да, и что?» «Я не сообщал о ней дяде». «Нет?» «Нет. Я размышлял о ситуации все выходные, но так и не позвонил», — Сэм прочистил горло. «Вместо этого я пошел к О'Келли», — он откашлялся. «Сегодня днем, с кассетой. Поставил ее, дал ему прослушать и объяснил, что второй собеседник — мой дядя». «Здорово!» — усмехнулся я. «Честно говоря, я от него не ожидал подобного. Это произвело на меня впечатление». «Нет!» — покачал головой Сэм. Он посмотрел на свой бокал и поставил его на столик. «Знаешь, что он мне сказал?»